Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый вечер, друзья. Алла Митрофанова и Алексей Пичугин. Приветствуем вас здесь, в студии «Светлого радио». И напоминаем, что в гостях у нас сегодня наместник Московского Новоспасского монастыря и епископ Воскресенский Савва.
Владыка, мы с вами начали говорить о вашем опыте преподавания в светском вузе. Вы параллельно учились в Рязанском университете и там преподавали, начиная с 22 лет, уже будучи священником, как я понимаю.
Да, иеромонахом был я.
Иеромонахом. То есть мало того, что, как это у нас сейчас говорят, пустили в светское учебное заведение священника, да, он там еще и преподавал, еще и учился, вы могли бы, и еще при этом вам было 22 года, вы могли бы об этом опыте немножко подробнее рассказать, о чем у вас, к вам приставали с вопросами вообще студенты, сверстники фактически?
Ну, в силу, наверное, тех предметов, которые я преподавал, в основном догматического богословия, или как его назвали, теологии.
Тех людей, кто шел на кафедру теологии, наверное, они уже представляли и знали.
Ну, в основном, да.
О том, кто такой священник.
Каких-то таких вот упреков, как вот всем кажется, что я вот такой молодой, горячий, вот, кровь играет, не было, поскольку, знаете, ну, борода, она старит, волосы длинные тоже как-то вот они, ну, и вес немного тоже вот он как-то так дает о себе, знаете, он придает солидности. И поэтому никогда не возникал вопрос, каков у меня возраст при первой встрече, а потом уж как-то они узнавали, что я довольно-таки такой молодой. Но в любом случае, то, что выполнялось, нужно было выполнять правила преподавания, я их все выполнял, которые ставили в светский вузах. Это и учебно-методический комплекс, который должен был составлять себе необходимую литературу, и тематический план, и разбивку лекций по часам, и календарный план какой-то, вот, и тема сочинений, тема работ курсовых. Все это я, в общем-то, старался выполнять, и лекции, которые я посещал, в общем-то, я посещал исправно, если таковые и не мог в силу церковного какого-то благословения, то я звонил заранее. Ну, в общем-то, обид на меня не должно было быть среди студентов, тем более, что, в общем-то, экзамены они все сдавали положительно, и я бы не сказал, что как бы они не разбирались в теологии, в богословии, довольно-таки я даже был доволен всеми нашими вот студентами, учащимися.
А им самим нравилось, как вы чувствовали? Им интересно было?
Ну, если бы им самим не нравилось, я думаю, что они не приходили бы, поскольку у нас там, я так понимаю, что в светском вузе свободное посещение. Но, конечно же, в любом случае в светском вузе устрашением является зачет, так ведь?
Это у Аллы Сергеевны профессиональный интерес, как у преподавателя высшей школы. Владыка, еще хотели вас поинтересоваться. Сейчас вы служите в центре Москвы, но долгое время служили, ну, фактически на сельских приходах. Да вы до эфира рассказывали, что вам приходилось ездить замещать священнослужителей где-то в Ярославской области. В сельских храмах, служили в монастырях провинциальных ярославских. Насколько сильно отличается священническое служение в Москве, в центре Москвы, и служение священника в небольшом городе?
Отличается тем, что на сельском приходе ты можешь больше уделить внимание своим прихожанам. Их не так много. Ты знаешь их всех наизусть. Ты знаешь, какие у них проблемы, чем они живут, как что их беспокоит. Поэтому, соответственно, и твоя проповедь, и твои отношения, и исповедь выстраиваются из этого. То есть ты общаешься, и после службы вот так вот гораздо спокойнее и проще, когда вот мы могли бы все сесть за один стол и попить чаю. Конечно, в городе тяжеловато, потому что большой наплыв верующих, и ты не можешь разделиться, как-то распределиться среди них всех. То есть здесь гораздо больше ответственности, потому что если приход, в общем-то, ну, в сельский приход, он обычно одного какого-то уровня, и образовательного, интеллектуального, ну, и духовного, практически одни и те же проблемы, и вопросы, и грехи, может быть, какие-то такие вот.
То есть географические таблички
присущи, да. А в городе здесь необходимо быть всем для всех, чтобы спасти хотя бы некоторых. То есть надо быть и интеллектуалом, и говорить, и готовиться к проповедям более скрупулезно. И, соответственно, понимаешь, что публика, вернее, прихожане, совсем непростые люди. Здесь и чиновники, наверное, высокопоставленные, и какие-то бизнесмены, и простые народы, и преподаватели вузов, и профессора, и все они здесь.
Угу.
И причем тут те же самые и некоторые селяне, которые приехали с периферии, тоже здесь. И здесь, конечно же, поделиться на все эти категории. То есть здесь надо завышать свою планку. То есть надо быть интеллектуально более развитым, больше читать, больше слушать, смотреть и быть еще даже более внимательным, чем на сельском приходе. То есть больше ответственности, угу, больше напряжения, я вам скажу. Вот, потому что, ну, тем более вот долг наместника – это следить вообще за порядком во всем, как среди братьев, так и среди прихожан. Бывают такие ситуации, что сейчас вот даже к исповеди, я вам скажу, люди, прихожане, более скрупулезно относятся. И даже вот как-то их удручает иногда, например, ну, не тот взгляд священника, угу, нашего брата, не тот жест.
Это в Москве.
В Москве. И это сразу вызывает какое-то неудовольствие. И поэтому здесь, конечно, тяжеловато, что здесь нужно постоянно как-то смотреть за собой, смотреть за тем, чтобы все соответствовало духу, назначению обители и, соответственно, твоему званию и призванию. А иначе здесь можно, ну, не в том плане, что как-то потерпеть, ну, какой-то ущерб, там, может быть, жалобу, еще что-то, а боясь соблазнить кого-то, что кому-то ты внимания не оказал, кому-то ты не то слово сказал, боязнь соблазнить с собой кого-то, вот, то есть отвратить от Христа, от церкви. Здесь вот больше вот именно этого вопроса. Как бы кого не соблазнить. Поэтому иногда вот возникают такие вот даже вопросы и одежды, и поведения, и взгляды, и мысли. Об этом и Святейший Патриарх говорит часто в своих докладах на наших епархиальных собраниях, что всем нужно блюстись, как мы опасно ходим, что мы можем собой даже соблазнить.
А мне казалось, что это как раз в большей степени, ну, не проблема, а может быть и проблема для сельских, именно маленьких приходов, когда и священник перед глазами прихожан.
Постоянно на виду.
И они тоже.
24 часа в сутки. И в домик не спрячешься.
Ну, там как-то попроще все, более семейно это все решается. Mm-hmm. Ну, знают, что какие-то есть там проблемы у батюшки, но все его любят при этом, mm-hmm, какой уж он есть. Вот. Кто-то согласен с чем-то, кто-то не согласен, кто-то осуждает его матушку, кто-то нет. Кому-то это нравится, кому нет, но в любом случае к нему относятся как к своему.
Mm-hmm.
А здесь, конечно же, людей интеллигентных, пишущих много, поэтому тут постоянно вот что-то возникает всякий раз, всякие более завышенные планки к священникам.
Угу.
А не скучаете вот по такой размеренной жизни провинциальной?
Скучаю.
Скучаете?
Хочется иногда в поле выйти.
А вот удается иногда?
Да вот в последнее время не удается.
Но хотя, с другой стороны, у вас в вашем подчинении выкрятство новых территорий, сплошные деревни.
Поля,
а некоторые уж совсем деревни на границе,
да,
с Калужской областью.
Это меня как-то, знаете, утешает. Туда приезжаешь и думаешь, господи, ну что ж тут? Тут Москвы-то нет, на самом деле, ни угу, по видимости, ни по духу, только название.
Дай бог, чтобы не было никогда.
Обычное село. Ну, конечно, мне хотелось бы, чтобы наши вот села на новых территориях сохранили бы свою самобытность сельскую. И это как-то дает особый колорит городу Москве.
Угу.
Ну вот что, с одной стороны город, с другой стороны вот отъедь и село.
Владыка, а мы когда говорим слово «село», как-то привычно в сознании возникает унылая довольно-таки картина, связанная с тем, что людям зачастую негде работать, и недостаточно развита инфраструктура, и так далее, и так далее. По сравнению с мегаполисом, во всяком случае, возможностей у людей там реализоваться, найти себя гораздо меньше, может быть, поэтому там и в основном живут, ну, как это сказать, ну, молодых людей там немного, да, все, кто хотят реализоваться, они едут в большие города. А вы когда там, вы много там жили, да, и вам как-то вот душевно, я вижу, что близко и понятна эта жизнь. Что там нужно сделать для того, чтобы эта ситуация изменилась? Или ее не надо менять, как вы считаете?
Я считаю, что менять надо, а как привлечь? Я не знаю, какие административные меры должно государство это пускай принять. Пускай это, в общем-то, решают люди, которые за это отвечают. Но я вам приведу простой пример. Насколько присутствие в селе священника, в общем-то, переворачивает весь образ жизни села в иной, гораздо более положительный ракурс. Вот да. у меня был знакомый священник, который приехал с Москвы, бросил Москву.
Устал?
Да, он потому что посчитал, ну что, говорит, я, получается, большую часть жизни провожу в пробках, а я лучше бы это, вот, часть этой жизни посвятил чему-то более важному, что-то для людей хорошего сделал. Он пришел к нам в Ярославскую епархию, ему было назначено село, где он поселился, начал восстанавливать приход. Восстанавливая приход, он, ему пожертвовали часть земель, он пожертвован был и на приход ферма. Вот. Он начал заниматься, так как это говорят сейчас, реабилитацией жителей, которые там уныло пили, в основном мужская часть.
Каким образом он их реабилитировал?
А он дал им возможность работать на этих фермах, заниматься сельским хозяйством.
И платил за это деньги?
Да.
У меня такое чувство, что я по телевизору видел репортаж про него.
Да. Но если хотите, это село Давыдово, Ярославской области. Там вот отец такой, священник Владимир Кальмюзо, мой друг, который сейчас занимается еще неким добрым делом. Он сейчас занимается тем, что он организует летние лагеря для детей-инвалидов.
Там же.
Там же. И, в общем-то, открыл гимназию, где его матушка, там, которая является кандидатом биологических, что ли, наук, является директором и преподает. Вся его семья там находится. Дети уже родили там...
Еще
внуков
детей.
Ему, вот, дети занимаются и в гимназии, и на приходе, и вот на этом сельском хозяйстве. И, в общем-то, все село вокруг этого священника, и туда приехали молодые люди, дети его там живут, и гимназия, пожалуйста, и там больница, наверное, недалеко, тоже прихожане отстояли, чтобы она не была закрыта. И как-то люди забыли о каких-то вот особых условиях, чего-то вот необходимое для быта, вот за этим священником пошли, и не жалеют, я смотрю, село-то развивается, оно ожило, оно стало иным. Конечно, есть там свои искушения, как, ну, без них-то тоже нельзя. Но получается так, что он занимался восстановлением храма, а восстановил весь свой приход и жителей. И сейчас уже до восстановления окончательного храма уже руки не доходят, потому что столько проблем возникло. То в гимназии, то на ферме, то еще что-то.
Ну и храм, наверное, тоже уже почти восстановлен.
Почти, да. Вот.
Слушайте, ну вот молодец. Ну не все же, наверное, так
ну,
могут.
Ну не все,
да?
Но вот не один из примеров. Хотя бы как мы можем возродить.
При Конечно, помощи церкви.
Очень,
да,
очень важно, что священник живет на приходе. Это очень важно. И, конечно, и священноначалие об этом всегда говорит. Не все, конечно, себе могут позволить это, но здесь нужно быть, ну, действительно преданным своему делу, преданным служению Богу и ближним.
А если представить, что приехал в это село не священник, а просто очень хороший человек с, скажем, там, каким-нибудь образованием, ну, профильным, да, и вот он начинает заниматься фермой, и все то же самое, но только он не священник.
Может... Тоже возможно.
Ага.
Есть такие случаи.
То есть не обязательно,
да,
чтобы священник...
Вот есть такие случаи.
Буквально несколько дней назад про одного из таких людей, который приехал в село умирать после того, как ему поставили диагноз рак, от которого он, кстати говоря, исцелился там, в деревне. У него развивающийся колхоз, который свои деньги начал печатать. Этому был посвящен сюжет.
Да, я просто почему задала этот вопрос? Да, для священника самое главное в жизни – это богослужение, да, и в центре жизни стоит Христос. И, собственно, вот проповедь Христа, наверное, является самым главным. А как... Вот...
Да я не считаю, что вот богослужение является вот самой первой задачей священника. Вот, мне кажется, смысла нет в богослужении, на котором нет прихожан. Угу. Зачем вот оно нужно тогда? Зачем этот нужен храм, если там нет прихожан?
Угу.
Это же получается просто вот памятник архитектуры, церковного искусства, да и все. обертка, без внутреннего содержания. Поэтому для священника очень важны души человеческие, важно служение Богу и ближним. Это самое главное. А богослужение, оно, конечно, важное, центральное, оно, где мы объединяемся, где мы общаемся, где соединяется церковь земная и небесная. Но туда же надо прежде кого-то привлечь, кого-то призвать, вот, каких-то прихожан найти, тех, кто желает быть с этим, кто желает спасаться. Вот что, мне кажется, самое важное сейчас. Это наши люди, с кем мы должны, кому мы должны проповедовать Христа, для которых мы должны совершать службу. Ведь Богу-то служба, она и не нужна. Она нужна нам с вами. Угу. Бог-то самодостаточное существо. Он сам себя может. Он, ему ангелы поют песни хвалебные. А мы-то что здесь? Мы иногда и спеть по-нормальному в храме не можем.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Епископ Воскресенский, наместник Новоспасского московского монастыря Савва, сегодня вместе с нами проводит этот светлый вечер.
Владыка, к вам в монастырь сейчас привезли мощи Дмитрия Солунского. А вы могли бы рассказать, что это за...
За святыня.
Да, во-первых, что за святыня?
Откуда привезли?
Привезли ее с Элладской православной церкви, с Греции, с монастыря Панагия Девра, кажется, вот по-гречески, я не помню название, привез ее хранитель десницы святого великомученика Дмитрия, митрополит Наус и Верии Пантелеймон, митрополит. Эта десница находится у него на хранении где-то с 1979 года. Дело все в том, что до 1978 года мощи святого великомученика Дмитрия Солунского находились в Италии. И вот владыка Пантелеймон по благословению священноначалия Элладской церкви занимался переносом из Италии в город Солунь, Салоники нынешние, мощей святого великомученика Дмитрия Солунского Мирточивого. И в знак благодарности синод Элладской церкви выделил ему десницу великомученика Дмитрия Солунского для, как и в качестве награды, и для хранения в его вот монастыре, где он живет, не являясь игуменом, просто там имея келью, поскольку ему нравится монашеская жизнь, как мы сегодня мы с ним общаемся, он рассказывает о своей жизни. И вот эта святыня, эта десница, вот она пребывает теперь в нашей обители до 18 февраля сего года. И
вот... Ну вот, да, если, допустим, нас сейчас слышит Дмитрий, да, или вообще, в принципе, люди любые, которые почитают этого святого, чтобы встретиться с этой святыней, что нужно сделать? Просто приехать в Новоспасский монастырь, встать там в длинную очередь?
Сейчас никаких длинных очередей нет. Угу. Вот я уезжал там совсем немного. Конечно же, когда приводится такая вот святыня, которая, в общем-то, общецерковного значения, то необходимо определенно соблюсти правила наши городские. Мы, естественно, известили власть о том, что приезжает, прибывает такая святыня, поэтому, согласно определенным процедур, были подготовлен монастырь к принятию мощей этой святыни, предприняты меры безопасности, которые, может быть, покажутся излишне, но, наверное, не буди лихо, пока тихо, пускай уж эти меры безопасности будут соблюдены. Конечно же, скажу, что монастырская жизнь немножко вот, она диссонирует, поскольку у нас вот появилось очень много заграждений, очень много полиции, очень много там скорой помощи, техники. Вот все необходимые санитарные условия соблюдены. Я считаю, что это вот своего рода, ну, забота города о наших горожан и ближних, чтобы если появятся уж эти большие очереди, они могли бы, ну, как-то друг друга не затолкать, там, иметь условия, куда, вот, где и руки помыть, и что-то, чаю попить и все остальное. Поэтому мы это все соблюли. Пока вот очередей нет, я думаю, что, наверное, хорошо, что люди могут не стоять на холоде и быстренько пройти к мощам великомученика Дмитрия. Они находятся у нас в усыпальнице Бояр Романова для удобства. Там вот показалось, что это удобнее для прихожан, для паломников, поэтому вот они там находятся.
И, естественно, приезжают из разных городов, из областей.
Да, звонили уже из Ярославской, из моей родной области, и с Нижегородской, я знаю, звонили паломнические группы привезти автобусы. Мы их сейчас распределяем, чтобы они не в одно время, а в разное время приехали, чтобы распределить поток. Ну, создать условия. Потому что мне жалко народ, если сейчас холодновато, минус 5, чтобы никто не поморозился. И
как-то размещать людей есть где в Новоспасском монастыре? Гостиница какая-то приобретенная?
Ну, гостиницы у нас пока нет таковой. Мы не имеем возможности. Вот наша соседка, мать игуменья Феофания, строит хорошую гостиницу. Может быть, со временем мы как-то будем вместе с ней кооперироваться, чтобы она могла размещать все автобусные группы. Но тем более приезжают с таких недалеких областей. Там, я думаю, что одним днем могут они справиться. Тем более мы назначаем время, чтобы эту группу быстро провести, чтобы она была, в общем-то, выполнила какой-то свой христианский паломнический долг и могла ехать домой восвоясь. Поэтому мы постараемся, чтобы они быстро.
Угу.
Автобусные группы наши.
Владыка, вот судя по тому, что вы рассказываете, у вас, ну, у вас столько административной работы, но епископ – это же еще и монах, да? Вот, а для вас какая ваша сущность все-таки, ну, важнее, да? Вот именно монашеский такой путь, да, монашеский подвиг или административные вот эти все послушания?
Ну, мне ближе, конечно, монашеский подвиг. Вернее, ну, подвиг я свой к монашески не могу назвать подвигом. Но монашество, оно как-то ближе. Это, наверное, первое, что у меня появилось. Это монашество, наверное.
То, а сколько вам было лет, когда вы
приняли? 21 год 21. Я принял монашество по благословению моего духовника, старца митрополита Симона Рязанского и Касимовского. Он тогда возглавлял кафедру в городе Рязани.
Вы никогда не жалели? То есть 21 год, это же вот фактически, ну как сказать, это вот самая такая вот весна-весна, вот такая вот молодость. Очень многие люди в этом возрасте думают о совершенно других вещах.
Меня, наверное, так Господь сохранил, что я как-то никогда не пожалел о том, что я принял монашество. Ну, может быть, это владыки, молитва владыки, то, что он как-то прозрел во мне, как какой-то корень монашеский. Причем, в общем-то, это совершилось даже не по моему какому-то вот стремлению, чтобы вот определиться после семинарии, как положено, или жениться, или монашество, а как-то это все получилось внезапно, случайно. Ну, ничего в жизни случайно не бывает. Владыка просто спросил, когда же ты монашество будешь постриг принимать? Ну, я как-то так сказал, уже, как благословите.
А уже говорить, да как-то владыка я и не собирался.
Нет, я сказал, как благословите. И он сказал, ну, давайте завтра.
Прямо даже так?
Вот. Но я сказал, что мне не готово как бы монашеских одежд. Я не знал, что вы так спросите меня, и я отвечу. Он сказал, ну, давайте тогда позвоним наместнику и спросим, сколько дней понадобится, чтобы сшить необходимые одежды. Ну, сказал, 7 дней, и вот через 7 дней, 27 ноября, меня владыка Симон постриг.
Не страшно было?
Конечно, страшно, когда полз, вот как-то вот, ну, какое-то вот волнение от неопределенности, с одной стороны, что над тобой пока еще ничего не совершилось, а может быть, тебе повернуть назад, мысль такая возникала.
То есть бывает все-таки, да?
Ну, от лукавого, наверное, всевается. Но как бы в этом случае спасают покрывающие тебя мантии монашествующих братьев, которые тебя воспринимают в постриге, и они как-то... Наверное, вот недаром вот это в чинопоследовании прописано, что когда тебя встречают братья, что, может быть, ты не увильнул назад.
А есть возможность у монаха и у епископа отдыхать?
Есть возможность.
Ну, как вы это делаете, если не секрет? Столько дел, да? Вы так вообще и там, и здесь, и повсюду, и...
Вы знаете, вот как-то планировать отпуск всякий раз как-то не получается, очень тяжело получается, потому что всякий раз как бы запланируешь какое-то время, но все равно возникают какие-то благословения, послушания и трудности. Но иногда удается, так на 2 недели, может быть, на 10 дней, если благословляет нам Святейший Патриарх, то мне удается иногда выбраться. Ну, знаете... Как отпуск провожу? Ну, просто уезжаю туда, где меня никто не достанет.
Понятно. И отключаете телефон.
Отключаю телефон.
А если, к примеру, я не знаю, насколько это...
Да. Если не брать такую глобальную вещь, как отпуск, который там заранее планируется, а тяжелый, напряженный рабочий график рабочего дня, но можно же выкроить какое-то время, я не знаю, заняться спортом, может быть.
Может быть, кто-то кино, из слушателей
сейчас удивится, да, что монах, архиерей находит время для того, чтобы...
Но имеется в виду после рабочего дня? Ну, вот летом имеет такое вот дерзновение ездить, кататься на велосипеде. Ах. Вот мне подарили велосипед. Мне нравится на велосипеде кататься.
А где вы катаетесь?
В основном катаюсь по набережной. Вот сейчас, кстати, как-то сделали велосипедные дорожки. Я удивился, что у нас много москвичей катается.
Это да, очень много. Да, это правда.
И там
и нас даже, много.
Даже на коньках и на каких-то досках катаются. Мне нравится кататься не на спортивном, а таком вот прогулочном велосипеде и смотреть город.
Угу.
Мне нравится проехать, посмотреть какие-то здания, архитектуру, вот, наших храмов некоторых. Конечно, может быть, это как-то удивительно для человека, там, может быть, облеченного вот архиерейским саном, ездить, может быть, в каком-то спортивном одеянии, но просто, мне кажется, больше соблазна и внимания привлечешь тем, что ты будешь вот в постоянно цепляющемся подряснике как-то, который постоянно тебя закручивается велосипедно. Неудобно. Но как бы с братьями мы посоветовались, братья тоже ничего не видят предосудительного. И некоторые братья тоже катаются со мной на велосипеде.
Мне кажется, для Европы это вообще нормальная вполне картинка.
Ну, наверное, да. Но я тоже вот иногда у меня возникает вопрос, не соблазняю ли я кого-то вот этим своим поведением, видом. Но я как бы стараюсь не афишировать. Вот я не пишу на своей там бейсболке, что я там епископ или крест или что-то еще. Ну, просто еду, как обычные люди. Вот, в толпе.
А борода у нас в моде сейчас.
А борода, да, сейчас как-то в моде. Ну, она, конечно, вызывающая, рыжая, но...
По-моему, нет. Спасибо вам большое за этот разговор и за рассказ. Как-то, знаете, такая немножечко инсайдерская информация о том, как выглядит день епископа, жизнь епископа в большом городе.
Вот журнал «Большой город» не так давно, у него был проект «Священники большого города», где они рассказывали о своем рабочем дне, как он выглядит. Проснулся, поехал, какие мысли, где, как. А вот архиерея они не опросили, а мы сделали это. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин, владыка Савва, епископ Воскресенский, наместник Новоспасского монастыря, был у нас в гостях. Всего доброго, будьте здоровы.
Светлый вечер. На радио «Вера».